Я устроил такую площадку, чтобы увидеть все это. Снизу они освещены искусственным адским пламенем. Огонь охватывает их платье, взбираясь все выше и выше. А на их лица и плечи падает холодный свет луны и звезд. Над этой аллегорией можно при желании посмеяться, но можно и поразмыслить несколько минут. Как прекрасны эти женщины, которые не дают нам стать полубогами, превращая нас в отцов семейств, в добропорядочных бюргеров, в кормильцев. Женщины, которые ловят нас в свои сети, обещая превратить в богов, разве они не прекрасны?
Да, они прекрасны, Левалли.
В каждой из них заключена Церцея. И самое смешное то, что они в это не верят. В них горит пламя молодости, но за ними уже пляшет невидимая тень, тень мещанства и тех 10 кило, которые они вскоре прибавят. Тень семейной скуки, мелочного честолюбия и мелких целей, душевной усталости и самоуспокоенности, бесконечного однообразия и медленно приближающейся старости. Только одной из них не грозит все это, той, что танцует с Фиолой, той, что вы привезли сюда. Как вам удалось ее найти?
Клерфе пожал плечами.
Где вы ее нашли?
Клерфе помедлил, прежде чем ответить. Выражаясь вашим слогом, я нашел ее у врат царства Аида. Впервые за много лет я вижу вас в таком лирическом настроении.
Не так уж часто представляется случай впасть в него, у врат царства Аида. Не буду вас больше расспрашивать. Этого достаточно, чтобы возбудить воображение. Вы нашли ее в серых сумерках безнадежности, из которых удалось вырваться только одному смертному, Орфею. Возможно. Но как это ни парадоксально, за то, что Орфей хотел спасти из ада женщину, ему пришлось заплатить дорогой ценой, еще более страшным одиночеством. А вы готовы платить за это, Клерфе?
Клерфе улыбнулся. Я суеверен. И не отвечаю на такие вопросы, да еще перед самыми гонками.
Сегодня ночь Оберона, думала Лилиан, танцуя то с Фиолой, то с Ториани. Все здесь заколдовано. Этот яркий свет, эти синие тени и сама жизнь, которая кажется и реальной, и призрачной одновременно. Шагов совсем не слышно. Все бесшумно скользят под музыку. Как страстно я мечтала о таком празднике, сидя в занесенном снегом санатории с температурным листком над кроватью и слушая музыку из Неаполя или Парижа. В такую ночь у моря, когда светит луна, и каждое дуновение ветерка приносит аромат мимозы, цветущих апельсиновых деревьев, в такую ночь словно бы и нельзя умереть. Люди сходятся, и секунду побыв вместе, теряются в толпе, чтобы снова оказаться в чьих-то объятиях. Перед тобою все новые и новые лица, но руки остаются те же. Правда ли это? Думала Лилиан. Там сидит мой возлюбленный вместе с меланхоличным человеком, который на краткий миг стал владельцем этого сказочного сада. Я знаю, они говорят обо мне. Наверное, говорит меланхоличный Левалли. Он хочет узнать то же, о чем спрашивал меня, о моей тайне. Кажется, есть такая старая сказка, как карлик украдкой смеялся над всеми, потому что никто не мог раскрыть его секрета. Никто не мог угадать его имя.
Лилиан улыбнулась. «О чем вы подумали?» — спросил Фиола.
«Я вспомнила сказку о человеке, весь секрет которого заключался в том, что никто не знал его имени». Фиола улыбнулся. На его загорелом лице зубы казались вдвое белее, чем у других людей. «Может, это и есть ваш секрет?» — спросил он. Лилиан покачала головой. «Какое значение имеет имя?»
«Для некоторых людей имя — все».
Проносясь в танце мимо Клерфе, Лилиан заметила, что он задумчиво смотрит на нее. «Он привязал меня к себе тем, — подумала она, — что, будучи со мной, ни о чем не спрашивает».
«Вы так улыбаетесь, словно очень счастливы, — сказал Фиола. Может быть, ваш секрет в этом?»
«Какой глупый вопрос, — подумала Лилиан. Неужели ему еще не внушили, что никогда нельзя спрашивать женщину, счастлива ли она?»
«В чем же ваш секрет?» — спросил Фиола.
«В большом будущем?»
Лилиан опять покачала головой.
«У меня нет будущего. Никакого. Вы себе не представляете, как это многое облегчает.
Посмотрите только на Фиолу, — сказала старая графиня Виттельлеши. Можно подумать, что кроме этой незнакомки здесь нет ни одной молоденькой женщины». «Ничего удивительного, — ответила старая Тереза Маркетти. Если бы он столько же танцевал с какой-нибудь из наших барышень, его бы уже считали наполовину помолвленным, и братья этой барышни сочли бы себя оскорбленными, если бы он на ней не женился». Виттельлеши пристально посмотрела в лорнет на Лилиан. «Откуда она появилась?» «Она не итальянка. Вижу, наверное, какая-нибудь полукровка». «Как и я», — язвительно заметила Тереза Маркетти. «Во мне течет американская, индейская и испанская кровь. Тем не менее, я оказалась достаточно хороша, чтобы выручить Уго Маркетти с помощью долларов своего папаши, чтобы разгонять крыс в его полуразвалившихся палаццо, строить там ванны и давать Уго возможность достойно содержать своих метрес». Графиня Виттельлеши сделала вид, будто ничего не слышит. «Вам легко говорить, у вас один сын и деньги на текущем счету, а у меня четверо дочерей и полно долгов. Фиоле пора жениться. До чего мы докатимся, если богатые холостяки, у нас их и так немного, будут брать себе в жены английских манекенщиц. Теперь это стало модным. Страну форменным образом грабят. Следовало бы издать закон, запрещающий это», — продолжала Тереза Маркетти иронически. «Хорошо бы запретить также их младшим братьям, у которых нет средств, жениться на богатых американках. Ведь те не знают, что после бурной любви до брака их ожидает одиночное заточение в гареме своего мужа». Графиня опять сделала вид, будто не слышит. Она давала инструкции своим двум дочерям. Фиола отошел от Лилиан и остановился у одного из столиков, выставленных в сад. Торриани подвел Лилиан к Клерфе.
«Почему ты не танцуешь со мной?» — спросила она Клерфе.
«Я с тобой танцую», — ответил он, не вставая с места. Торриани рассмеялся. «Из-за ноги. Ему не надо было участвовать в гонках в Монте-Карло».
«Ему нельзя танцевать?»
«Да нет, можно, только он слишком тщеславен». «Это правда», — сказал Клерфе.
«А участвовать в гонках послезавтра он может?»
«Это совсем другое дело. Карачелло поехал со сломанным бедром и оказался победителем».
«Ты должен беречься перед гонками?» — спросила Лилиан Клерфе. Ну, конечно, нет. Просто мне трудно танцевать.
Лилиан вернулась вместе с Ториани на танцевальную площадку. Левалле опять подсел к Лерфе.
Она подобна пламени, сказал он, или кинжалу. Эти светящиеся стеклянные плиты — совершеннейшая безвкусица, вы не находите?
С горячностью добавил он через секунду.
«Луна светит достаточно ярко! Луиджи!» — крикнул он. «Потуши свет под танцевальной площадкой и принеси бутылку старого граппа!»
«Из-за этой женщины я становлюсь печальным», — сказал он вдруг, обращаясь к Лерфе. В темноте лицо Левалли казалось безутешным. «Женская красота наводит на меня грусть».
«Почему?»
«Потому что знаешь, как быстро она проходит, и хочешь ее удержать».
«Так просто?»
«Не знаю. По-моему, этого достаточно».
«На вас красота тоже наводит грусть?»
«Нет», — сказал Клерфе. «На меня наводит грусть совсем другое».
«Я вас понимаю».
Левалли отпил из рюмки граппа.
«Мне все эти вещи знакомы, но я от них убегаю. Хочу остаться толстым пьеро и только. Выпейте граппа».
Они выпили и замолчали. Лилиан опять пронеслась мимо них.
«У меня нет будущего», — думала она. «Не иметь будущего — это почти то же, что не подчиняться земным законам».
Она посмотрела на Клерфе.
«Этим мы с ним похожи», — думала она. «Все его будущее от гонок до гонок». Одними губами беззвучно она произнесла какую-то фразу. Там, где сидел Клерфе, стало уже темно. Она с трудом различала его лицо. Но ей незачем было видеть Клерфе. Жизни не надо смотреть в лицо. Достаточно ощущать ее.
«На каком я месте?» — спросил Клерфе, когда машина остановилась у заправочного пункта. Шум заглушал его голос.
«На седьмом!» — крикнул Ториани. «Как дорога?»
«Ни к черту! При этой жаре буквально жрет резину, как икру. Ты видел Лилиан?»
«Да, она на трибуне».
«Слава богу, что она не торчит здесь секундомером». Ториани поднес ко рту Клерфе кружку с лимонадом. Подбежал тренер.
«Ну как, готовы?»
«Мы не волшебники!» — крикнул старший механик. «За 30 секунд вам никто не сменит колеса! Давай, быстрее!»
В бак сильной струей полился бензин.
«Клерфе, — сказал тренер, — впереди вас ждет Дюваль. Жмите за ним. Жмите до тех пор, пока он не выдохнется, а потом держите его позади. Больше нам ничего не требуется. У нас оба первых места».
«Давай, готово!»
— закричал старший механик. Машина рванулась вперед.
«Осторожно, — думал Клерфе, — только бы не пережать. Вот промелькнуло что-то пестрое, белое и сверкающее, трибуны. А потом перед ним опять было только шоссе, ослепительно-голубое небо и точка на горизонте, точка, которая станет облачком пыли, Дювалем, машиной Дюваля. Начался 400-метровый подъем». Клерфе увидел горную цепь Мадони, лимонные рощи, отливающие серебром оливковые деревья, шоссе, петлявшее вокруг горы, виражи, повороты, брызги щебня, летящие из-под колес. Он почувствовал жаркое дыхание мотора, почувствовал, как горят его ноги. Какое-то насекомое, точно снаряд, ударилось в его защитные очки. Он увидел живую изгородь из кактусов, подъемы и спуски на виражах, скалы, щебень,
мелькающие километровые столбики,